Сегодня мне нужно будет ровно в 9 уехать. Мне опоздать на поезд в Тверь. Сейчас еду в миссионерскую поездку завтра. Выступаю на епархиальном собрании на 2 дня. А? Владыка Виктор пригласил меня выступить на епархиальном собрании. Будет местно. А? А вы с вами? У меня там вообще 7 выступлений.
А публика?
А? Публика. Во-первых, все духовенство. Во-вторых, там 3 института. Вот. Еще одно ПТУ, еще один дом культуры, еще чего-то. Не знаю, что. Ладно. Мы сейчас пока, чтобы не тянуть с вами. Сегодня у нас тема первая, это о Святом Духе. В прошлый раз мы тоже начинали вроде тему о Святой Троице, да, но так как мы много говорили о Боге Сыне, поэтому мы о Святом Духе сказали мало. Вот. Итак, когда мы говорим Господи Боге, Духе Святом, мы должны при разговоре с людьми сказать об 3 вещах. Первое, то, что Он личность. Второе, то, что Он Бог. И третье, что Он имеет бытие от Отца. Вот эти 3 положения нам нужно в разговоре об Господе Духе Святом обязательно рассказать людям.
Бытие от Отца?
Исходит от Отца, личное свойство.
Даже бытие это называется?
А как еще называется? Не бытие? Исхождение от Отца – это ипостасное свойство, означает, что Дух Святой имеет бытие от Отца, но иным способом, чем Сын. Ну, это классика. Он от Отца, но не Сын. Можно сказать так, да?
Ну, да, как-то Святой Дух не самодостаточен.
А у нас мы верим в монархию Отца, вы что, не знаете?
Что Он Бог – это не бытие.
А?
Момента,
что Он личность, что Он Бог, что Он имеет бытие от Отца через исхождение. Да, вот. Почему я начал именно с первого? Потому что существует при разговоре о Святом Духе, даже в сознании многих православных, я думаю, вы, наверное, вы будете свидетелем этому, да, такое представление, что Дух есть нечто безликое, да, ведь? Обычно очень многие, даже рядовые православные, к сожалению, такого ложного мнения придерживаются. Мне приходилось встречаться с одной барышней, которая 10 лет ходила в церковь, причем она перешла из римо-католичества в православие, это вроде как осознанно, да? Тем более она вопрос об исхождении Святого Духа должна была исследовать в связи с переходом, да, из римо-католичества в православие. Тем не менее, она была глубоко убеждена, что Дух – это некая безликая сила. Очень многие люди считает Духа Святого некой, ну, просто отождествляет его с благодатью. Дарующего с даром. Понимаете, да? Отождествление дарующего с даром происходит. И для меня, на самом деле, это не очень достаточно загадочно по отношению к православным, потому что мы каждый раз на внутренних молитвах, да, Царю Небесную читаем, обращаясь к личности Святого Духа. Но, тем не менее, вот этот факт, он налицо, конечно, такой факт такого непонимания, он налицо. И наша первая задача, это, конечно, говорить об личности Святого Духа. Тем более вы с этим столкнетесь, когда пойдет речь об свидетелях Иеговы, которые признают Духа Святого действующей силой и Иеговы безликой, вроде радара, как они говорят. Аналогичные представления вы встретите среди представителей оккультизма, которые говорят, что Дух Святой – это некое энергоинформационное поле Вселенной, да? Или действующая энергия некоего космического разума. Значит, это такое представление, но на самом деле свойственно очень-очень многим людям. Кстати, я не очень могу понять, почему. Потому что, если мы обратимся к Священному Писанию, там авторы практически не находят никаких аргументов в защиту неличности, безличности Святого Духа. Вот, мы как раз сейчас аргументы против Троицы специально сегодня разберем. Вот, а что касается личности Святого Духа, она явлена очень точно в Священном Писании. Что значит личностность? Ну, вообще, конечно, отцы церкви предпочитали употреблять слово ипостасность. Что значит ипостасность? Ну, конкретно бытие, да? Вот. Но для нас, конечно, то, что Дух Святой не только сам имеет самостоятельное бытие, но он еще и обладает собственной деятельностью, это то, это явление, которое в Писании явлено очень точно. Вообще, в Святом Духе в Слове Божьем говорится меньше, чем о Боге Сыне, вот, не более 1500 раз, поэтому вот, вот, конечно, в этом смысле меньше. Ну, естественно, потому что о Сыне говорится 2500 раз, да, а о Боге Духе в Святом Духе 1500 раз. Вот. Но тем не менее, и мне приходило даже слышать слова, что о Духе Святом почти ничего в Библии не сказано. В принципе, 1500 этого места почти ничего и есть. Да? Вот. Кстати, самое интересное, что подобный аргумент предлагаю еще Василию Великому представляли. Они говорили, что же за новый Бог, который там представляешь, ибо кроме одного места, Евангелие от Матфея, да, вот, 28:19, да, то есть идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, о Духе Святом нигде почти и не сказано. Вот, но это, конечно же, совсем не так. А теперь, что касается, давайте начнем по порядку. Я сейчас буду вам давать самые яркие, подчеркиваю, самые яркие места, которые говорят именно о личном существовании Святого Духа. Потому что мест других очень много, но мы сейчас возьмем самые яркие места, чтобы мы могли на них оперировать при разговоре с иноверцами, сектантами и так далее. Итак, первое из этих мест – это книга пророка Исаии, 48 глава, 16 стих. Итак, читаю немножко в контексте, чтобы вы поняли, о чем идет речь. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, и я привел его, пусть он и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Алло? Только не понял, что хотят. Какое-то благословение хотят, в каком смысле? Непонятно. Нет, что я священник, не знаю. Благословение просто имеет два значения в сербском языке. В смысле благословения вот такого и в смысле вот такого. Я вот не знаю, в каком смысле. Он начал мне шпарить на английском, там с такой скоростью вам не говорит. Ладно, вернемся к священному тексту, который мы с вами говорим. Итак, если вы обратили внимание на сам текст пророка Исаии, в нем есть очень такая интересная вещь. Есть некто, кто говорит, что он первый, последний, да? Обратили внимание? Что его рука основала землю, что и небо, да? Что он совершит свое, он, Господь послал его, то есть не кого-то по его воле, чтобы... Я немножко раньше начал, вы поняли, да, читать? Вот. Чтобы исполнить свою волю над Вавилоном, то есть завоевать Вавилон. И он говорит, что он говорил раньше, я сказал, я и призвал его, то есть Кира имеется в виду, Кира Вавилонского царя. И что, о чем идет речь здесь вообще в контексте? И Бог предсказывает, что он возвратит евреев в землю обетованную, да, из Вавилонского плена. Замечу, очень интересно, предсказание идет тогда, когда не только еще евреи не были выведены из Вавилонского плена, но они туда еще и не попали. Вот, и в этом месте пророка Исаии предсказывается даже по имени тот конкретно человек, который выведет евреев из египетского плена. Кир Персидский.
Это после 40-й главы вроде бы сейчас называют Дефтер Исаия, да?
Ты, ну и Дефтер Третий Исаия. У нас именно поэтому называют, что говорит, как же так можно, чтобы...
За пару веков предсказать.
Да, за 125 лет до рождения человека назвать его по имени и так далее. Вот. Тем не менее, факт в кумранской рукописи 3 века содержит текст пророка Исаия в цельном виде. Там нет никаких следов редактуры, сшивки и так далее. По крайней мере, в 3 веке текст звучал именно так. Вот, и существует большая работа священномученика Фадия Успенского, Тверского, как раз-то епископа, где он доказывает подлинность Богоусловия, подлинность всей полноты книги пророка Исаии. К сожалению, нам это сейчас не изучается. У нас, к сожалению, библистика сдалась полностью перед библейской критикой. А напрасно, на самом деле, потому что все открытия 20 века реальные, они подтверждают буквальное понимание создания канона, так как считала иудейская и христианская церковь всегда. Это мы так отвлеклись в сторону. Я хотел обратить внимание, кто говорит. Кто это такой, который говорит, что он создал все, приступил, он свою волю осуществляет над Вавилоном. И дальше он говорит, кто такой, он себя называет искупителем, святым Израилевым, Господом, и, то есть Иеговой, да? Он говорит, приступите ко мне и слушайте это, я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его, или Ягве, Элогим и Дух Его. Что это за Яхве или Иегова, которого посылает Иегова? И Дух Иегова. Сын, конечно же, да. Вот это место одно из самых ярких ветхозаветных описаний Троицы как раз-то, да, хотя без имени. Но ведь здесь мы видим, что Дух Иегова посылает вместе с Иеговой. Видите, да? Поняли? Это одно из самых таких ярких мест. То есть сам Сын посылается в этот мир решением Отца и Духа. То есть не один Отец, да, посылает, а воля принадлежит всей Святой Троице.
Сектанты не скажут, что у Иисуса есть Дух, ну, как бы свой Дух.
Дух Его, Дух Иегова. Я имею в виду Духа Иегова, который Иегову посылает. Он скорее Дух Отца. Идет речь о... Причем Иисус говорит здесь уже не во время, Он говорит за 7 веков до того, как Он пришел на землю. Понятно? Так. Второе место, которое вам должен знать, говорящие об личностном действии, о личностном существовании Святого Духа, находится в 63 главе книги пророка Исаии, стих 10. Мы его, кстати говоря, в прошлый раз читали, все обратили внимание. Итак, мы помните, во всякой скорби Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, потому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Который вел Моисея за правую руку величественные мышцы своей, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя? Который вел их через бездны, как коня по степи, и они спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою? Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Итак, вот это как раз отрывок Исаии 63 глава с 10 по 14 стихи трижды упоминает Святого Духа. Сначала говорится, что Святого Духа евреи огорчили. Так? Личности можно огорчить, нельзя огорчить радар. Понимаете, при всем желании. Ни радар, ни вой, ни ветер огорчить невозможно, понимаете, да? Дальше. Сказано, что Он вложил Духа Своего в сердца их. Они, здесь это вещь, которую можно понять и так, да? И, наконец, третье. Дух Господень ввел их в покой. Здесь вот сказано, как стадо сходит в долину, так Дух Господень ввел их в покой. То есть Дух Господень, Он ведет израильский народ. Вот, то есть здесь уже указывается, что Он именно действует как руководитель.
Тут можно тоже говорить.
Можно.
Как будочка,
да. Это можно, да, но первый отрывок, он как раз-то здесь. То есть, читая в контексте, мы видим, что здесь очевидно есть указание на личное существование Святого Духа. Итак, теперь, что касается других мест Священного Писания, говорящих о личности Святого Духа, именно о личном существовании Святого Духа. Самые яркие свидетельства того, что Дух Святой есть отдельная личность, это, конечно, не отдельная личность, это, конечно, во-первых, 3 глава Евангелия от Матфея, 3 глава, 16 стих. Ну, всем известный текст. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». То есть, Дух – это иной, чем Отец и чем Сын, так? Иной и иной, но не иное и иное. Вот как говорит Григорий Богослов. Понятно, да? Та же сущность, но не та же личность. Так?
Ну, на горе преображения явился Христос, славу свою.
Да.
Получается, Он явил относительно своего человечества.
Чего?
Ну, славу свою Бога, правильно же, Сына Божия?
Ну.
Как относительно человека своего.
Бога человека.
Ну, Бога человека. Ну, уже как? Он явил свою славу,
да.
Божества, да?
Ну.
Вот. И явил на человеческой своей природе.
Ну.
Через человеческую природу.
Ну да.
Вот, и Дух сходит на человеческую природу, является, правильно?
Ну да.
Вы как здесь поставишь, что именно... Что
слава Христа лично? Дух. То есть все, Христос прославляется Духом. Так. Затем, следующее место, которое нам должно знать об личности Святого Духа, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5, с 5 по 8 стих. Иисус говорит Никодиму в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Итак, здесь мы видим, что Дух, он рождает детей для Отца Небесного, для Царства Божия. А он дает возможность людям войти в Царство Божие, да? Но он рождающий. А теперь здесь должен вас предупредить насчет 8 стиха, где кажется, что очень ярко, да, говорит именно об личности Святого Духа. Дышит где хочет, да? А старайтесь на этот стих не ссылаться, не опираться, вернее. То есть ссылаться на него можно, а вот опираться не должно. Потому что здесь стоит слово «пневма» без определенного артикля. Его можно понимать двояко. Можно понимать его как «дух», в смысле «дух святой», дышит, да, где хочет. Вот. А можно понимать в смысле «ветер». Поэтому существует два типа даже перевода в библейских, да, этого места. Поэтому, если вы будете опираться на это место, вы обязательно вяжетесь долго и... на самом деле никому не нужно.
Как дыхание будет.
Говорит, да.
Вот. Как раз благодаря тому, что есть такое уточнение, это не обязательно. То есть все равно уже
видно. Ну, я просто объясняю, что с чем вы просто столкнетесь. Вам долго придется, вместо того, чтобы предлагать прямое учение о духе, начинать дискутировать с разными переводами. Точно так же, как я вам не советую пользоваться с текстом с первого послания Евангелиста Иоанна, 5 глава, 7 стих. Там три свидетеля на небесах: Отец, Слово, Святой Дух.
Mm-hmm.
Три сии единая суть. Потому что, хотя текст, я безусловно убежден, что подлинный, но учитывая сложность текстологии этого текста, да, вам не нужно лишний раз ввязываться в совершенно ненужный разговор. Вы знаете, да, в чем там проблема? Проблема в том, что в греческих текстах, начиная с 4 века, в большинстве текстов с 4 по 15 века этот текст отсутствует. Вот. Но он присутствует практически во всех западных текстах и в некоторых ссылках греческих отцов. Вот. А начиная с 15 века, благодаря тексту Эразма Роттердамского, он вошел в тексты Святого Духа, вошло большинство современных греческих текстов и изданий. Связано это с чем? Дело в том, что текстология первого послания Иоанна не очень хорошая. А у нас первый полный текст Евангелиста Иоанна, собственно, к 4 веку и относится. Ссылки на первое послание Иоанна у нас наличествуют с 2 века, а вот подный полный текст впервые у нас появляется именно в 4 веке. И именно поэтому есть возможность, очень большая возможность, что налицо перед нами порча, сознательная порча арианами этого текста. Текст восточный, не очень широко известный, не широко используется в литургическом предании церкви, поэтому порча была вполне возможна. Это дело в том, что вообще вокруг наследия Иоанна Богослова были очень большие споры именно на Востоке. Начиная с того, что во втором веке появились лжеучителя, которые, так называемые секты алогов, которые утверждали, что вообще все послания Иоанна там неподлинные, вот, и все произведения Иоанна Богослова. Потом Дионисий Александрийский выступил против богодухновенности апокалипсиса, благодаря которому, благодаря позиции его, апокалипсис в Восточной Церкви стал на 2 века чуть ли не выпал из канона многих церквей Востока. Вот. Проблема была следующая. Дело в том, что Дионисий Александрийский был еще учеником Оригена, он имел большие проблемы с Священным Писанием. У него были конфликт с пониманием Священного Писания. Вот. И он решил проблему решить, выкинув некоторые места Священного Писания. Вот. И в результате вот такая получилась проблема. И именно поэтому беспрекословно признавался на Востоке только Иван Детана. Всегда признавал их, да, фактически, несмотря на алогов. А вот что касается других произведений Иоанна Богослова, первых трех посланий, апокалипсиса, были разные споры. Первое послание официально не отвергалось никем, но вокруг него были споры. Второе и третье послание отвергалось очень многими вот, деятелями Восточной Церкви. Потому что они частно хранятся. А? Нет, апокрифических не было. Споры были вокруг как раз подлинных посланий Иоанна. Интересно, что Запад в этом смысле всегда придерживался именно того канона, который придерживаемся мы. Надо просто понимать очень интересную вещь, что, собственно говоря, основную каноническую работу проделали собор именно на Западе, в отличие от Востока. Например, Восточная Православная Церковь до сих пор не имеет решенного канона, до сих пор. Если мы с вами возьмем понимание библейского канона, мы увидим, что, например, существует вероучительная разница между греческими православными церквями и русской православной церковью. Потому что греческие православные церкви, как известно, признают богодухновенный и равный статус всех библейских книг, всех отрывков Священного Писания. Кроме третьей книги Ездры, которая не признается ни одной из церквей. Кроме русской, которая непонятно, почему ее включила в Библию вообще. Нет ни одного канона, ни одного святого отца, который третью книгу Ездры вообще включал. Это было сделано волевым решением в 18 веке. И Антоний знает, каким печальным последствиям это приводит. Вот.
Подходит женщина и спрашивает.
Да, потому что там существуют дикие некие места, которые радикально противоречат вероучению церкви. Но проблема в том, что у нас, к сожалению, из-за конфликта между греками и русскими не обсуждаются важнейшие вероучительные вопросы. В этом смысле Запад был всегда очень аккуратен, и Западная церковь, она как раз-то православная, имеется в виду Римская православная церковь и Африканские православные церкви, они составили вопрос, разработали вопрос канона очень внимательно.
И как потом сектантам объяснять, что у нас канон мы собрали, мы разработали, когда получается, что вы эти кто, у нас все.
А очень просто. Нет, на самом деле существует какой принцип? Дело в том, что касается канона. У нас существует... Восточная церковь формировала канон на Лаодикийском соборе, так называемый малый канон был введен. Один из соборов Восточной церкви, который вообще канон занимался. А так, если говорить, в основном каноном занимались отдельные святые. То есть это Афанасий Великий, Григорий Богослов, Амфилох Иконийский. Вот эти вот 4 автора, они занимались у нас каноном на Востоке.
Раньше
не было? Нет, я имею в виду те канонические правила, которые вошли в общество церковного употребления. Кирилл Иерусалимский раньше писал канон, да? Я ему говорю про те именно определения, которые стали были восприняты в общую таком копилку православную. Также 85-е правило святых апостолов на Востоке регулировало вопрос канона. Кстати, она тоже содержит полный канон, именно следующие западные учения, западные церковные традиции. А что касается Запада, то в наш канонический кодекс вошел постановление Карфагенского собора 418 года о каноне, которое вошло в корпус наших канонических правил. есть такой принцип, на самом деле, какой, что действует у нас последний по времени канон. Так вот, последний по времени принятия канона — это канон Карфагенского собора. Поэтому, конечно же, русская церковь не права, разрабатывая учение о второконечных книгах. Это учение, безусловно, противоречит вселенскому сознанию, а внесено под влиянием лютеранства.
Какое же изменение тут себя, ощущение такое зайти в церковь должно же?
Не, ну просто это то, что у нас в Библии-то все это находится, и в литургической жизни используются одинаково каноничные тексты. И не канони, так называемые второканоничные тексты. Там песня трех отроков, например, это второканоничный текст, да, но он у нас употребляется как богослужение, как канонический. Книга «Премудрости Соломоновой» у нас всегда употребляется как каноническая, да, у нас все большинство премий оттуда взято. Ну, хотя она, так сказать, считается, так сказать, не канонической. Вот. Книга по пророку Варуха, да, читается, например, на Рождество Христово, да, как каноническая книга. Вот. Это вот так, я отдельно просто, ну, мы некая ремарка в сторону, я увел немножко в сторону разговор, а теперь давайте перейдем к другим местам из Священного Писания.
А вот можно, например, тут один 1 Иоанна 3:7, иногда они там начали разговоры по поводу Библии, показать и сказать, а вот вы на самом деле просто взяли и неудобные для вас места из Библии выбросили, вот конкретно вот место, смотрите, вот здесь есть, а у вас нет, извините.
Скажут,
а вы
удобные
для вас
встали. Это бессмысленно. Это как раз способ вместо реального обсуждения реальных богословских вопросов начинать долгий, бесполезный, на мой взгляд, спор просто о текстах. Так. Если мы говорим про личность Святого Духа, когда говорим о личности Святого Духа, самое подробное указание на его личное бытие содержится в прощальном беседе Господа Иисуса Христа. А сейчас несколько отрывков, мы именно тут должны ими пользоваться. Это Евангелие, мы начнем с чего? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-17 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Да. Отрывок очень точно описывает, во-первых, что Иисус, что Дух – это иной утешитель. Да. 14 глава, 16 по 17 стихи.
Разница стоит, что утешитель.
14 глава, 16-17 стихи. Нашли, да? Вот. Что касается этого, смотрите, что значит слово утешитель? Давайте слово параклит. Очень часто употребляется в Евангелии слово параклит. Оно употребляется также еще в послании апостола Иоанна и в книге «Плач Иеремии». Вот это слово параклит. Там много этих, там есть такой эпизод, когда говорится, что насильник убивает, издевается, да, а утешителя у них нет. Так вот, слово параклит означает в первую очередь тот, кто защищает. Утешитель — это третье значение этого слова. Первое слово — защитник, второе — адвокат. Защитник в смысле только защищает физически, второе — адвокат, и третье — это тот, кто утешает. Вот Дух Святой является параклитом во всех трех смыслах этого слова. Да? Он защищает нас от действий врага. Так? Он наш защитник перед Отцом Небесным. Так? И он нас утешает в наших скорбях.
А защитник не Иисус Христос?
Он иной утешитель. Два защитника. Я специально указал вам 1 Иоанна, это имеем ходатай перед Отцом Иисуса Праведника, и там сказано, он есть, он называется там защитником, а вообще-то утешитель. То есть параклит стоит слово. В Евангелии от Иоанна, в первом послании Иоанна, и с защитником и утешителем параклитом называется Христос. Итак, иной утешитель говорит о чем? Что он иной по отношению к кому? К Иисусу. Но Иисус — личность, значит, Дух тоже личность.
А чем разность утешения? Разности в Кудюшине.
Да ни в чем, а воля-то одна, и действие одно. Ну, иное по личности.
Иное по личности.
Все. В этом. Не разница
никакой. Тишине одинаково.
Одно тишине, да. Вот. А, и заметьте, что здесь сказано, что Дух Святой должен пребывать вовек с нами, да? Он называется Духом Истины, которого мир не может знать, потому что не видит его, не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Называется Духом Истины. Да. А здесь я говорю, Кирилл Александр, если говорит, раз он Дух Истины, то он Дух кого? Иисуса Христа, потому что он есть путь истина и жизнь, да? Вот. И мир не знает его, а вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет.
Как распутывать, что он Дух Иисуса Христа?
Дух, который открывает Христа, который единосущен Христу, который посылается Христу в мир. Итак, второй отрывок, который из прощальной беседы мы сегодня будем посмотрим, это тоже 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Видите, Дух, посланный Отцом во имя Христа, научит, научает всему, научает, напоминает все, что говорил. Понятно, да? Может научить и напомнить сила.
А память
что?
А память?
Чего память?
Разумная сила лично.
Нет, память это то, что есть свойство нашей личности. Но напоминает кто-то, а не что-то. Именно возобновляет слова, которые.
Это кто-то или что-то?
Запись.
Запись личности, действия личности.
Запись действия личности.
Понимать,
диктофон, это тоже запись, она напоминает.
Можно, можно, можно. Читайте контекст, называется, все. Итак, дальше третье место из Евангелия от Иоанна, говорящий об Духе Святом как личности. Это 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Итак, Утешитель, Дух, Он, исходящий от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне, да? Он свидетель. Так, мы просто описываем, да, давайте сейчас вспоминаем. Дух Истого можно огорчить. Он ведет, он наставляет, он напоминает, он свидетельствует. Так? Он утешитель. Другой утешитель по отношению к Христу. Да? Разве это свойство ли дух безликой силы? Нет. Итак, дальше. Об Духе Святом говорит 16 глава Евангелия от Иоанна. 7 по 15 стих. «А теперь иду к пославшему меня. Никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Понятно, да? То есть, опять-таки мы видим, что Дух Святой, посланный от Отца Сыном, Он приходит как обличитель мира, обличает о грехе, главный грех – неверие в Христа, о правде – То есть об оправдании, которое дается нам, да, через кровь Господню, что я иду к Отцу, говорит Господь, да? Я судья, что князь мира осужден. Он свидетель всех этих трех вещей, да? Грех мира, оправдание, которое Бог дает через Сына Своего, и осуждение сатаны. И дальше сказано, что он наставит на всякую истину, будет не говорить не от себя, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Понимаете, вот тут уже радар не слышит, понимаете, да? Радар не может наставлять, радар не может от кого-то брать и возвещать. Вот, поэтому это, конечно же, признаки кого? Личности.
А вот услышит, что услышит и напомнит. Вот,
ну да.
Сопоставить.
Он услышит и напомнит.
Но он услышит, что от отца слышит.
Он от отца услышит,
говорит, да? Он возвещает то, что услышит от отца.
Да, конечно.
Он напоминает то, что говорил сын.
А, да, ну это общая мысль-то, он говорит, все, что имеет ну, отец, есть мое, написано же.
Ну, целое, да.
Угу. Вот. А, теперь, что касается следующего текста. Это Деяния святых апостолов, 2 глава. С 1 по 4 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. Видите, да? Деяния, 2 глава, 1 по 4 стихи. Дух дает им провещать, как ему, да, вот распределяет. Они исполняют Дух Святого, и, да, и Дух Святой дает им провещать. Здесь я должен вам заметить, что часто вот на этот текст ссылаются, на первую часть 4 стиха начинают люди ссылаться эти Иеговы, как раз один из ключевых текстов. В их вероучении, в смысле утверждения, что Дух он исполняет, поэтому он не может быть личностью. Наполнять может некая безликая сила, они говорят, да, но никак не личность. Но на самом деле утверждение-то ни на чем не основано. Потому что достаточно вспомнить слова книги пророка Иеремии, где Бог говорит так. Это книга про Иеремии, 23 глава, 24 стих. Читаю в контексте. «Разве я Бог только вблизи, — говорит Иегова, — а не Бог и вдали? Может человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, — говорит Иегова? Не наполняю ли я небо и землю, — говорит Иегова?» Видите, да? Я специально читаю в том варианте, как он находится в еврейском подлиннике, да? Иегова наполняет небо и землю. Надо сказать так, что тогда получается Иегова личная, не личность, а сила. Да? Раз он наполняет, так? Один и тот же глагол «наполняю» относится к Иегове. Заметили, да? 23 глава Иеремии, 24 стих. И относится к Святому Духу. Наполнение означает только то, что Дух Святой, он нематериален, как нематериален Иегова. Понятно, да? Вот. Но наполняет он чем? Он наполняет силой своей. Поэтому в контексте, чтобы когда подойдет разговор о том, вы уточните из этого текста, который вы цитировали, 2 главы Деяний, вы скажете, что в 17-18 стихах этой главы написано «Излию от Духа моего на всякую плоть». И в те дни «Излию от Духа моего» будет пророчествовать. То есть не «Излию самого Духа», а «Излию от Духа». Деяния, 2 глава, дальше. Я просто к чему говорю, что вы разговариваете с свидетелем Иеговы, тыкайте место. Они говорят там, да, наполнение это признак безликой силы. Говорите, во-первых, не безликой силы, потому что, смотри, Иеремия 23-24, да, Иегова наполняет небо и землю. Второе, контекст, второе, самые следующие слова после Дух дает им говорить, да, Дух каждому дает свой язык, дает не безликой силы, а личность. И то, что он наполнил, наполнило силы Святого Духа. А не он как безликая сила. Сила Духа, поэтому сказал, от Духа дает, да? Или непонятно, он говорит? Дух, дар, даятель, от Духа дар. Понятно, да?
Поэтому... Говорят, что Дух это сила, а да. Что сила от Духа.
От Духа, да, сила. Все правильно, конечно же.
Где сила от Духа?
Нет, от Духа просто. Излью от Духа моего. 17, 2 глава, 17 и 18 стихи. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа моего на всякую плоть. Будет пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидения вразумляемым будут. И на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать. Последние дни – это время, когда Бог соединился с миром, с людьми.
Уже 2000 лет, да?
Да, это и есть последние дни, потому что мы сейчас на границе вечности находимся.
То есть мы уже 2000 лет на границе вечности?
В прямом смысле, мы можем лично встречаться с Богом. Раньше это было невозможно. Это и есть, говорит, последние дни. Понимаете, формальное окончание времени, оно может быть, понимаете, как сказать, время, оно может быть, вот, можно, вот, есть река времени, где там говорит река, да? Можно вот так выйти из нее, а можно дождаться ее конца. Вот. Если угодно, река вышла из трубы. Теперь мы можем уже подниматься над потоком времени сейчас. Поэтому у нас теперь последние дни сейчас, понимаете, да? С того момента, когда мы соединили вечность, вошла в этот мир. Итак. Следующий очень яркий отрывок, который вы должны знать, когда говорите оба личности Святого Духа, это 8 глава Деяний. А 29 стих. В контексте читаю. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. Вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя в колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди, пристань все колесницы». Филипп подошел, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как я могу разуметь, если кто не наставит меня?» Видите, да? Он говорит, Дух говорит: «Встань и пойди, я тебе говорю».
Ну, может, в том смысле, как-то то Бог...
То есть Дух ему сказал, да?
Дух ему сказал, да.
А вы же, отец Даниил, говорили вот на прошлом занятии, что когда говорит, это всегда значит сын.
Ну, сын в духе... Здесь сказано, что Дух передает слово. Вот и все. Так. Следующий момент, который на самом деле очень может, да, вы должны его жирно обвести. Деяние, 13 глава, 2 стих. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириняин, и Манаил, воспитанник Ирода, четверовластник, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух сказал, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Здесь уже просто Дух Святой просто вообще прямо говорит: «Я, да? Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я их призвал», сказал Дух Святой. Понимаете, да? Какая личность такое скажет? Безликая сила скажет. 13.2, запомнили? Жирно обвините, видите, когда вас некоторые разговаривают, может этот стих и еще один стих, который я вам тоже скажу жирно обвести, использовать. Ну, когда вам приходится разговаривать с людьми, которые говорят, что Дух не личность, а некая безликая сила. А? Да, конечно же. Нет, нельзя, потому что просто Бог Духом называется очень редко когда, то есть для указания своей духовной природы. Вот дух может употребляться в смысле духовной природы Бога, может употребляться в смысле сотворенного духа, да, или там высшей человеческой души части, да, или злого духа даже, да.
Мы же говорим, как бы, вот, можем как человек, пожалуйста, вот, указывать, как природу.
Можем, да.
Не указывая личности, скажем
так. Но здесь уже...
Не применим как
бы? Нет, не применим. В Библии вся персоналистична, на самом деле. Итак, есть несколько моментов, в которых тоже говорят об желании, личном желании Святого Духа. Пример. Да, например, 5 глава Деяний, 3 стих. Не, для чего ты допустил в стане вложить сердце в мысль солгать Святому Духу и утаить от сына земли? Но об этом это место мы будем специально разбирать немножко в другом контексте. В 16 главе Деяний, 6-7 стих, сказано так. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». То есть Дух Святой здесь действует как личность. Допускает, не допускает, куда хочет идти. Итак, теперь я вам хотел особенно, да, затем Дух Святой, в 20 главе Деяний, 23 и 28 стихи, 23 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы скорби ждут меня». Я вот Дух Святой, он везде свидетельствует. Это 23 стих 20 главы Деяний. 28 стих, ну и дальше контекст, да, я прочитаю. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мои служения, который я принял от Господа Иисуса, проповедует Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». То есть Дух Святой ставит, да, блюстителей, ну, епископ, подлинники. Спасибо замечательным протестантским переводчикам нашим. Итак. А? 20-28. Деяния. А теперь... Следующее место из посла возьмем, значит, что, которое говорят об личности Святого Духа. Это послание к римлянам апостола Павла. 8 глава. С 14 по 16 стихи. Смотрите, здесь очень большой отрывок, я просто выделяю самые главные ключевые моменты. «Ибо, но вы не по плоти живете, но, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Понятно, да? О чем идет речь? То есть есть два типа жизни, да? Жизнь по духу и жизнь по плоти. Жизнь по плоти, когда человек подчинен полностью же плотским желаниям. Жизнь по духу, когда человек полностью подчинен духовным желаниям. Да? Вот, источником духовных желаний является Дух Святой, Дух Христов.
Но нельзя сказать, что это как совесть.
Нет. Он оживит. Он живет нас. Он оживит наши мертвые тела, смертные тела. Понимаете, совесть нас из могилы не вытащит никаким образом, понимаете? Сложновато совесть. Вот. А он вводит нас, и поэтому мы сыны Божьи являемся. Он дает нам усыновление, дух усыновления, который мы вызываем Ава Отче. Он свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. В той же главе, в 8, 26 стих, также говорится, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. 26, 27 стихи прямо говорит, да, что он ходатайствует за святых. Он имеет свою мысль, то, что мы сказали, застыг по воле Божией. Вот. Очень подробно говорит об Святом Духе первое послание Коринфянам в нескольких местах. Итак, первое место, о котором мы говорим. Это 1 послание Коринфянам, 2 глава, с 10 по 16, по 14 стих. Хорошо. Ибо, как написано, не видел того глаз, не слышал уха и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовно судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его, а мы имеем ум Христов. Кстати, интересно, традиционно все восточные отцы и западные отцы, кстати, церкви, считали, что ум Христов – это Дух Святой. Кстати говоря. Это Дух Святой. Потому что он раскрывает то, что он умеет у Христа, поэтому ум называется. Понимаете, да? Так. Теперь второй отрывок, который я вам про него уже говорил. И теперь вы должны будете жирно выделить себе. Когда будете говорить коротко об личности Святого Духа. Второй отрывок. Это 1 послание Коринфянам, 12 глава, с 3 по 11 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сила производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Понятно, да? Очевидно, что Дух Святой не может быть никем иным, как личности, да, вот, когда разделяя особо, как ему угодно. Безликая сила может это сказать? Разделяет как могут. Нет, конечно же.
Что значит, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым?
Ну, реально никто не может признать господство Иисуса Христа, только силы Святого Духа. Не формально, так сказать, Господь Иисус, да, там? То, что сказано, не все эти говорящие, Господи, Господи, войди царство мое, да? Вот, но признать господство Иисуса Христа, вот, без Духа Святого невозможно.
Что делает Петр? Петр сделал Евангелие Христа, да?
Ну да.
То есть и вера дается от Бога,
да?
Вера?
Да, да, и вера дается от Бога. Все, все дается от Бога Духом Святым, да. Как ему угодно. Вот сейчас мы эти несколько отрывков прочитали, да, вот эти основные отрывки, которые мы говорим о личности Святого Духа. Их на самом деле гораздо больше, я просто сейчас не стал все остальные там около 100 отрывков вам приводить. Вот. А теперь второй вопрос, который мы рассматриваем, да, это божественность Святого Духа. Если когда мы говорим о Господе Иисусе Христе, то мы можем коротко отвечать там, да, ссылкой на 10 главу э, 30 стих Евангелия Иоанна, да, и Отец одно. Вот, то, говоря о Духе Святом, Его божественности, на самом деле мы можем кратко ссылаться на Деяния 5 главу. С 3 по 4 стих.
Чем связано божественность, святость?
Ну, связано с запредельностью. Там святая вода, да, но не значит, что она божественна.
Ну, если говорим о Духе Святом, значит, у нас все-таки божественно, или просто свят.
Ну, дело в том, что... Ну, что значит, свят запределен, да? Ну, свят, да? Святость, она может быть по причастию, святость может быть... По природе.
Ну, христиане святы.
Святы по причастию, а Дух Святой свят по природе. Вот и вся разница, да? Но для того, чтобы это показать, необходимо, чтобы он сказать, что он Бог, понятно?
Значит, и святость надо именно с божественностью сопоставлять, чтобы говорить.
Нет, когда мы говорим о Духе Святом, мы должны понимать, что идет речь о то, об о его природе, что он освящает сам, да, но никем не освящается. Христиане, наоборот, освящаются, но не освящают. Вот что касается ключевого текста, который мы начинаем всегда разговор о божественности Святого Духа, самого короткого, ну, не считая Иван для Тана, да, 28.19, да, во имя Отца и Сына Святого Духа, да, самого ключевого. Что мы говорим? Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли солгать Духу Святому и утаить от сына земли? Чем ты владел, не твое ли было? Приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяния 3, 5, 5 глава, 3 и 4 стихи. Так. Зачем солгал Святому Духу, зачем солгал Богу? Понятно, да? Здесь как раз-то прямо Дух Святой называется Богом. Это общеизвестное, самое такое, наверное, распространенное указание на божественность Святого Духа, которое чаще всего упоминается. Вот, второе место... которая также ясно говорит о божественности Святого Духа. Это 1 Коринфянам, 6 глава, 3 глава, 16 стих, простите.
16?
Да.
3
глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, это храм вы». Человек храм Божий, но в нем живет Святой Дух. Следовательно, кто такой Дух Святой?
Бог.
Да? Есть ряд текстов, которые... по цитатам говорят об божественности Святого Духа, по ссылкам говорят об божественности Святого Духа. Первый из этих отрывков. Это Деяние, 28 глава, 25 по 27 стихи. 28 глава, 25 по 27 стихи. Тогда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам вашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи». Вы не шумите, ладно? «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не уразумеет очами, не услышит ушами, не уразумеет сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их». Это цитата из 6 главы Исаии. Помните, в прошлый раз мы говорили, что, Господь, что в Евангелии сказано, что это Христос сказал, да? А здесь сказано, что это сказал Дух Святой. Да, потому что общее откровение всей Троицы. Понятно, да? Так. Еще такое же параллельное место. Это послание к евреям. 10 глава с 15 по 17 стихи. «А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который я завещаю им. После тех дней, говорит Иегова Господь, положу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомину более». Это Иеремия 31 глава. Итак, кто говорит здесь? Дух Святой свидетельствует. Понятно, да? Но он же Иегова. А с 33 по 34 стих. Это правильные места, да?
Какая была Ветхого Завета?
Ну там цитируется Иеремия, 31 глава. А с 34, по-моему, да? Сейчас. С 33 по 34 стих. Итак, следующее место – это послание к евреям, 3 глава, с 7 по 11 стих. «Посему, как говорит Дух Святой, и ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет». Посему я вознегодовал на оный род и сказал, не пристанут заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Это 3 глава послания к евреям, 7 по 11 стих, а ссылка идет на 95 псалом, 7 по 11 стих. То есть то, что в книге Псалтири приписывается Иегове, здесь приписывается Духу Святому.
А стихи какие?
Где? 7 по 11.
94.
Ну, 94, да, это просто разница в еврейском. 94 псалом, да, потому что тут у меня поэтому ссылочная система по еврейскому счету идет, а у нас по 71. Так, ну а есть еще огромное количество, на самом деле, других мест Священного Писания, где говорится о духе, о том, как духе, который, что он обладает свойствами Бога. Ну, самые простые. Это Бытие, 1 глава, 2 стих. Дух Божий носился на водах. Так? Он творит. Бытие 1.2. Дух Божий носился над водами. 32 псалом. 6 стих. Словом Господним створены небеса, и духом уст его все воинство их. 6. Дальше. Дух Святой вездесущий. Об этом говорится в книге Псалмов. 138 псалом. Стих 7. Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу? 138.7. Зайду на небо, ты там. Сойду в преисподней, и там ты. Возьму ли крылья зарю и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. А дух все знает. Всеведение, да, им принадлежит. Дух все испытывает и глубины Божии. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Вторая глава, 10 стих. Мы сейчас цитировали же эти слова же. Дух истины наставит вас на всякую истину, и грядущий возвестит вам. сказал Господь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. А Дух Святой, он источник чудес. Да? Поэтому сказано, что все действует один и тот же Дух, разделяя все, как ему угодно. Да? Мы это сейчас цитировали, да, эти слова. Это 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Дух Святой сопутствовал Христу в творении чудес. Христос сам говорил, что он в Духе Святом творит чудеса и изгоняет бесов. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Итак, Дух Святой, он ставит пастыри церкви, а епископов, мы это видели, да, Деяния 20:28. Дух Святой, он обладает властью отпускать грехи. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. Сказал, примите Духа Святого, кому это оставите, грехи оставятся, кому удержите, удержатся. Так? 20:28 Деяния. А нынешний стат 20 Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. Он возрождает от воды Святого Духа, да? Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. И послание к Титу апостола Павла, 3 глава, 5 стих. Он возрождает людей для Бога. 3 глава, 5 стих. Тоже, да. 3:5. Он спас нас, Бог, да? Не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, бане и возрождение и обновление Святым Духом, который излил на нас изобильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, что, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Он избавляет от всех грехов и оправдывает людей, и освящает людей. Об этом говорит первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стихи. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молотлии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Дальше. Дух Святой, да, открывает Писание. Да, Он отдает Писание людям, Слово Божие. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». И апостол Павел во втором послании Тимофею, 3 глава, 16 стих, говорил, что всякое Писание богодухновенно. Василий говорит так. Если Дух Святой не Бог, как может Дух Святой не быть Богом, когда Писание его богодухновенное? Ну, понятно, да? Логично. Второе Петра 1:21 сравни 2 Тимофею 3:16. Дальше. Дух Святой участвует в... если мы говорим про действия Христа, да? Дух Святой участвует в зачатии Христа, Духа Святого и Девы Марии, так? А, и рождаемая Дух, и, да, наречется Сыном Божиим. Он влечет Христа на гору искушений. Дух Святой немедленно влечет его на гору. Да, для искушения от сатаны, помните? Евангелие от Марка, да? А он участвует в чудесах. В Послании к Евреям сказано, что Духом Вечным Христос принес себя Богу. Дух участвует в воскресении Христа из мертвых. Да? Для нас самое важное, что мы сейчас запишем, да? Дух Святой, он участвует в воскресении тел. Дух Воскреситель. Об этом говорит 8 глава к Римлянам, 11 стих. Мы ее читали, помните? Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, оживет в вас, то воскресивший из Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим на вас. Об этом же говорит книга Псалмов царя Давида. 103 Псалом. Общеизвестный всем, конечно же. Гласит так. По 30 стих. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Так вот, дух твой созидаются, обновляешь лицо земли.
Какой стих? Первый откуда был?
Римлян 8.11.
8.11 первое. Вот, второе, это 103 Псалом, 30 стих. Итак, теперь, что касается служения, да, мы можем видеть следующее. Дух Святого, мы не только видим, что он действие божественное, да, что он испытывает глубины Божьей, что он вездесущий, да, что он знает то, что это есть Боги, да, что он открывает нам Бога, что он оживляет смертные тела, что он обличает грешников, да, он сам руководит Израилем, он оживит в конце времен всех, так. Вот, но мы видим еще, что Дух Святой, он, его прославляя, мы вместе с Отцом и Сыном, вместе с Отцом и Сыном, да? Самый яркий пример прославления Духа Святого всем нам известен, крещение, да? Крещение во имя Отца и Сына Святого Духа означает то, что мы служим ему с Отцом и Сыном вместе. Вот, что еще мы можем здесь сказать? Здесь еще есть одно место. Мы написано, что в первом послании апостола Петра, 4 глава, 14 стих сказано: «Если заслует вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». То есть мы прославляем Святого Духа, да, вот всегда, как и предсказывал апостол Петр. Итак, дальше апостолы прославляли Святого Духа вместе с Отцом и Сыном, да? Об этом говорит, например, первое послание апостола Петра, 1 глава, 2 стих. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа». Благодать вам и мир да умножится. Также об сопричислении Духа Святого к Отцу и Сыну говорит апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Слова всем известны, конечно же. благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Не от Анна, а Петра. 1 Петра 1:2. 13:13. 2 Коринфянам 13:13. Так, ну и апостол Павел клялся именем Духа Святого. Об этом говорит послание к Римлянам, 9 глава, 1 стих. Истинно скорбь для меня. Сейчас прочитаю отрывок, чтобы вы поняли, да, о чем говорит. Истинно говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего. Я желал бы быть отлучен от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян. То есть он Духом Святым клянется. Да? Клясться можно, а клятва является проявлением служения истинному Богу. В Второзаконии, 6 глава, 13 стих. Иоанн Златоуст говорит так. Иоанн Златоуст говорит, что Христос, вернее, апостол Павел переживал, что из-за отвержения иудеями Христа поносится путь Божий, и поэтому их Бог хулится, да, что он не смог там еврея сохранить. В Новом Завете, да. И чтобы этого не было, вот, поэтому... Он так и говорит. Так. Ну и, наконец, третий, да, вот. По поводу Духа Святого, его бытия от Отца. Самое главное указание, то, что Дух Святой имеет бытие от Бога Отца. Это мы уже записывали. Иван Детана, 15 глава, 26 стих. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. Но оба... Также, что, ну, это как бы главное место, которое, собственно, цитируется дословно в символе веры, да, мы знаем, да, Дух истины, который от Отца исходит, да, Дух ста Господа стоящего и же от Отца исходящего, то есть это цитата из этого места Евангелия. Вот, и кроме этого, в Евангелии же, в том же Евангелии говорится, что я пошлю вам от Отца. Или как Отец его пошлет во имя мое. Помните, утешитель Дух, 26 стих, 14 глава Евангелия от Иоанна. Которого пошлет Отец во имя мое. Он называется Духом Отца, и Духом Сына называется по единосущию, как я сказал, да, и по тому, что он открывает Сына. Дух Святой называется Духом Сына, потому что открывает Сына. Понятно, да? И по причине того, что единосущен Сын. Но бытие он имеет от Бога, поэтому и говорится. Да, в первом послании к Коринфянам написано, 2 глава, 12 стих. Мы приняли не Духа мира сего, но а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Вторая глава, 12 стих. Дух от Бога. А он называется также, помните, в книге Псалмов, 32 глава, 6 стих можно цитировать, да? Дух уст Божиих. Да, то есть он дух от Отца исходящий, вот, в вечности. Но от Сына он подавается, подается. Сын посылает Духа Святого в мир. Сын открывает Духа Святого. А Сын дает силу Святого Духа. В силу смерти Сына Божия Дух Святой приходит к нам. Понимаете, да? Через Сына, а и от Сына подсылается, можно сказать, да? В этом смысле филиоку православной, если будет пониматься в смысле посылания Духа Святого в мир. Также можно сказать еще правильно, что слава Отца, то есть благодать Отца, подается через Сына в Святом Духе, да? Или от Отца и Сына в Святом Духе подается изначально. То есть вечная освящающая сила Отца подается через Сына в Святом Духе людям. И ангелам, и вообще вне времени эта божественная слава, она изливается из Отца через Сына в Святом Духе.
Можно так сформулировать, что он исходит от Отца и через Сына идет, изливается в мир.
Ну да.
Получается, исходит он в мире через Сына, от Сына.
Нет, является. Нет, слово исходит здесь не надо употреблять. Надо сказать
является
слово является.
Через Сына,
да, в мире. Поэтому он называется обетованием Отца. И вот я пошлю обетование Отца моего нас. Помните, да, вот эти слова из Евангелия от Луки, 24 глава. Он и есть обетование Отца, потому что Отец обещал Духа Святого излить на всякую плоть.
А обетование как понять?
Обещание.
Обещание.
Ну, да, то, что Отец обещал много раз уже.
То есть воскресение, вознесение Господа – это условие?
Искупление крови Господней, воскресение из мертвых и вознесение на небеса – это условие. Об этом говорит и прямо Евангелие, помните? Евангелие от Иоанна, 7 глава, не было еще на них Духа Святого, ибо Иисус не был прославлен, помните? 7 глава Евангелия от Иоанна. А, 39 стих.
39?
Да, 7:39. Так, теперь я хотел несколько слов сказать об аргументах против Троицы, которые вы будете сталкиваться. Аргумент первый об том, что не может три быть равным одному. Мы уже говорили, да? Вот. Второй момент. Да, в этом, помните, мы говорили, да? Теперь я хотел бы привести библейские аргументы, которые используются против учения о Троице. Против учения о Троице сектантами используются следующие аргументы. Слушайте меня внимательно. Вот, сектанты используют первое, это текст из Ветхого Завета. Книга премудрости Соломона, книга притчи царя Соломона, 8 глава. Стих 22. Нет, притчи. Притчи 8:22. Я сейчас выезжаю через 10 минут. Через 10 минут я выезжаю. Итак, Господь имел меня началом пути своего. Аргумент очень старый, его использовали ариане, нынешним сектантам его использовать сложно, вот, хотя они его продолжают использовать. Дело в том, что в переводе 70 написано: Господь создал меня началом пути своих. И вот в этом смысле они говорят, что вот премудрость создана. 8:22. Притча. Вот. Но дело в том, что еще Василий заметил, что слово создал не обязательный перевод еврейского слова. Собственно, у нас более точный перевод дан. Сейчас интересно, дан у нас как раз-то в русском переводе. Имел меня началом пути своего. Но второе главное, что слово создал, в данной ситуации оно отцами церкви православной относилось к человеческой природе Христа. Потому что Христос – начало пути Бога, да, то есть нового пути. О чем говорит Господь? Я путь истинной жизни, да, вот в этом смысле. Как путь уже по человечески пройден, по божественному. Вот второе, то, что у нас, второй отрывок, который всегда использовали и используют до сих пор наши оппоненты, сектанты, они используют против божественности Христа следующее место. Это Евангелие от Иоанна. 14 глава, 28 стих. Читаю в контексте. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу, ибо отец мой более меня». Вот, вот это слова очень распространенные, да? Дело в том, что контекст Евангелия о чем говорит? Что перед нами на самом деле что? Перед нами свидетельство, во-первых, мы видим из контекста, что идет речь об том, что отец более меня по какой природе Христа? По человеческой, потому что передвижение, перемещение свойственно кому? Человеку, но не Богу. Сравните тоже эти слова Христа с словами тоже Господа, который говорит так. Евангелие Иоанна, 3 глава, 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Да? То есть перемещение, вознесение, снисхождение. Вознесение – это свойство человеческой природы Христа.
А мусульмане, кстати, используют?
Да, конечно же.
Предыдущая какая была ссылка? Иоанна…
3:13. 14:28. Вот. Здесь я должен сказать, что вы должны знать, что большинство отцов церкви также понимало это еще в другом смысле. Отец более меня, в смысле, отец, он является, он больше, потому что он источник.
Первопричина.
Первопричина, да. Монархия отца, сила монархии. Потому что сын от отца, а не отец от сына. Понятно, да? Сын рождается из вечности от отца, поэтому сын, отец больше его как причина. Но не больше по природе. Понятно, да? Вот. И поэтому, кстати, говорит, что сын равен отцу по божеству, об этом говорит Иса, и Господь говорил, да, что я в отце, отец во мне, все, что имеет отец, и есть мое, он говорил также. Но и апостол Павел, послание к филиппийцам, также подробно говорит так. Это вторая глава, послание к филиппийцам. Шестой стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть не нуждался, да, похищение, выступление, чтобы в каком-то воровстве, чтобы быть равным Богу. Причем интересно, если мы обратим внимание, греческий подлинник этого места, там стоит слово «образ» не икона, да, изображение, хотя что и иконы и отца называется, а стоит слово «морфе». Вообще, на самом деле, было бы лучше переводить слово «формой Бога». Так по латыни переводится.
Морфа.
Морфа, да, это форма. В смысле, тут прямое указание на единосущие. Вот. Также используется, очень часто используется следующий аргумент. Это цитата из Апокалипсиса, Откровение святого Иоанна Богослова. 3 глава, 14 стих. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Ян, как вы прокомментируете этот стих? В каком смысле сын начало создания Божие? А? Но только кто сотворец, конечно, начало. Не первое создание Божие, да? А начало создания Божие. Кто стоит начало?
Источник. Исток.
Сигаристами сил, они говорят, вот первенец творения где-то там есть.
Перворожденной твари, да, сейчас мы об этом расскажем еще.
А первые стихи вот Апокалипсис, первые главы.
Чего?
Вот эти, да, первый... Никак не цепляются, да?
А что там цепляться-то?
Ну там вот, само послание, как оно послано, Иоанну.
Нет, ну, к этому не цепляется, потому что понятно, что и Писание четко говорит, что на самом деле сын послан отцом. В каком смысле послан? Вот вопрос. Итак, теперь что касается перворожденной твари, да? Об этом написано в послании к Колоссянам апостола Павла. 1 глава, 15 стих. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Или перворожден твари, да?
Нет, он уже рожденный, а не
созданный. Вот вы и ставите вопрос. Они говорят, что созданный значит рожденный. Рожденный значит созданный.
Нет, ну это же мать рожает ребенка, она же не
создана. Колоссянам 1.15. Вот. Здесь очень просто сказать, да, конечно же, рожденный. Дело в том, что на самом деле аргументация эгоистов во многом выработана против, в основном даже не против католиков, в основном против протестантов. На самом деле. А здесь возникает такая проблема. Дело в том, что протестантское богословие, мы об этом просто немножко не осведомлены, а реально протестантское богословие, хотя признает божественность Отца и Сына и Святого Духа, на самом деле резко радикально отличается и от католического, и от православного богословия, и от лютеранского, и от англиканского даже. Именно радикально протестантское богословие, такое как баптистское, евангелическое. А?
Ну, в Америке.
Нет, это общеевропейское. Есть феномен радикального протестантизма, еще называется евангелическое движение. К нему относятся евангелистские церкви, баптистские церкви, харизматические церкви. А в чем отличие? Дело в том, что в 20 веке произошла следующая вещь. Дело в том, что в 20 веке произошло такое явление, что стали отказываться протестанты от представления о вечном рождении Сына Божия. Они стали утверждать, что это оригеновское изобретение, будто бы учение о вечном рождении Сына Божия и сущности Отца никогда не было, а он из вечности Слова Отца, которое существует рядом с Отцом. Как бы, да? Вот. Но сказать о том, что он рождается от Отца, нельзя, они стали говорить. Вот. И сыном же он называется момент воплощения, скажем так. У них вот такая теория существует. Именно против этого евангелического движения основана аргументация Етилиго, понимаете? Против нас она не работает. Мы говорим, да, конечно, он рожден от отца. Понимаете? Прежде всякой твари, все правильно. Не было всякого твари, до всякой твари он рожден. Чистая правда. И дальше продолжаем. Ибо им создано все, что на небесах, и все, что на земле. Вот продолжаем цитату, да? Видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для него создано. И он прежде всего, и все им стоит. Понятно, да? Да, 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 вы говорите, конечно же, да, рожденный прежде всякой твари. Конечно, не сотворенный. Какое сотворение? Раз написано сотворенный. Написано генезис. Протогенезис, там такое слово, перворожденный. Вот. Когда он говорит, что он первородный, да, между многими братьями. Он рожденный, а мы, все остальные рождаются воды Духа Святого, как его младшие братья. Чистая правда, мы братья Божьи. Не вы, конечно, не рожденные, да, надо сказать, да? Да. Вот. Ну, а мы вот дети Божьи, чистая правда. Первенец среди нас Христос, все правда. Поэтому он не стыдится нас называть братьями, говоря, вот еще именно братья мои посреди церкви воспою тебя, помните, да? Да. Поэтому, Андрей, послушай, аргументацию вы поняли, да? То есть перворожденный, да. Рожденный прежде, все правильно. Но не сотворенный. Где написано сотворенный? Да.
Смотрите, а вот если протестанты, допустим, о Троице учат по-другому, получается, мы не можем их крещение признавать.
А нет, радикальных протестантов нельзя признать крещение. Они ни в коем случае, я считаю убежден, что протестантское крещение, вот радикальных протестантов признать никоим образом нельзя.
Баптистское, наверное.
Ну, баптистское, евангелическое, адвентистское крещение признать нельзя. Во-первых, они крестят в одно погружение, раз. Во-вторых, они неправильно учат о Троице, два. В-третьих, они не считают крещение таинством, три.
Ну, а реально по практике как? Как признается?
Перекрещивают?
Я крещу, не знаю, что значит по практике.
Не, ну, вот, допустим, вы знаете, отец...
До революции их баптистов обычно в России не перекрещивали. Но это было связано с маленькой проблемой. Потому что все баптисты были крещены в православной церкви. Понимаете, да? Вот. Потому что они как бы только образовавшаяся секта была. Вот сейчас же обычно баптисты все крестят, правильно? Потому что, собственно, когда говорят о признании протестантских таинств, протестантского крещения, идет речь только исключительно только о так называемых традиционных протестантах, а именно англиканах, да, лютеранах, кальвинистах.
Церковь Христа.
Да нет, ну, конечно, какой там.
Можно вот такой вопрос?
Почему? Потому что все эти три направления, и англикане, и реформаты, да, и лютеране, они, во-первых, верят в божественность Троицы. Они, хотя они искажают, троичные дома искажают все эти три конфессии, признают Филиоку.
Да.
Они Филиоку признают. Вот, второе, они трикратное обливание используют. Или корпение трикратное. Ну, трикратное все-таки, да? Вот, и третье, что они признают, они верят в реальность таинства. Они в возрождение через воду крещения верят. В отличие от всех радикальных протестантов, которые вы сталкиваетесь, которые не верят в реальность таинства. Но мы тоже не верим. По вере вашей будет вам.
А других таинств?
Ну, конечно. То есть, например, я всегда соглашаюсь, когда они говорят, что баптисты говорят, мы не верим, что в чаше там кровь Господня. Он говорит, конечно, у вас нет чистой правды. Ну, так не надо было так расширить и натолковать. У вас нет, а у нас есть. То есть так же, когда они говорят, что вода крещения не смывает грехов. Да, у вас она, ваша вода вашего крещения не смывает. Приходите к нам, смойте.
Отец Данил, да. Вот какую-то книгу я читал, вот там «Путь православия» называется, там американцы в целом приходом, какие-то протестанты перешли в православие, их там не крестили.
Их мир помазали, да. Но, я не знаю, вопрос к епископу.
Местным, да?
Да. Но там они лютеранцы большей частью были, к вопросу о птичках. Да. Да. Они поэтому, кстати, почти все были в детстве крещены, кстати, по этой причине. То есть такая очень яркая черточка, которая сразу показывает, как у человека, как к таинству относятся люди. К таинству или как к обряду. Если признается дедокрещение, значит относится как к таинству. Если не признается, значит как говоря, обряду. В чем разница очень простая. Действие, реальное действие Бога, оно может воздействовать на любого человека, вне зависимости от его сознательности и несознательности. Так? А вот присяга пионерская возможна только в сознательном возрасте.
Хорошо, отец Данил, а тогда...
Граница очень четкая. Где отрицается где-то крещение, там нет и речи о таинстве. Понимаете? Все очень просто.
А если вот, допустим, смотрите, взрослый человек, вот, ну, как бы пошел, допустим, покрестился, да? Но он не верит в это. В таинстве, ну, так вот, на всякий случай.
Ну, вопрос к епископу. Чего мне сейчас утверждаете?
Я говорю, к примеру. Вот,
я тебе к примеру отвечаю. Вопрос к епископу.
Ну, он крещеный или не крещеный?
Вопрос к епископу. Я буду я епископ, меня будете тебя спрашивать.
Нет, ну вот смотрите, отец
сделал. Так, просто сейчас мне нужно будет сегодня рано убегать. Так, еще один текст, который используется сектантами против учения о Троице, это Евангелие от Марка, 13 глава, 32 стих. «О дне же том или о часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец». 32. Здесь мы должны помнить, да, что не сказано «сын Божий», просто сказано «сын». В силу того, что незнание здесь указывается, дня и часа указывается по человечеству. Хотя больше 60 отцов, на самом деле, считает даже, что и человечество знал. И не сейчас, а в педагогических целях, чтобы не лезли куда не надо, их ограничил. Вот, что касается знания дня и часа, помните, что, во-первых, Евангелие говорит, что Христос знает все. Помните, записывали, да, в прошлый раз этот отрывок из 21 главы Евангелия Иоанна. Вот, 17 стих. И также сказано, что Бог, Христос, вернее, имя сотворены века. Это Евангелие, послание к евреям, 1 глава, 2 стих. Если века сотворены Христом, неужели он конца этих веков не знает? Как Бог, конечно же. Понимаете, о чем речь, да? Старая статическая аргументация. Она, кстати, работающая. Идет же речь здесь именно, но для простоты разговора с сектантами говорит, что идет речь об незнании Христа по человечеству, ибо у Христа два ума. Ну да, божественный человеческий. Ну и что? Самосознание одно. Я сознание одно.
Не, ну то есть у него в голове вот что было два как бы одновременно мысли, одна божественная, одна человеческая.
Да.
И он выбирал, естественно, божественную.
Ну да.
Но сомнений у него было, потому что он человек.
Сомнений не было.
Какой-то.
Сомнений не было. У него было нежелание, а сомнений не было.
Ну, хорошо, ну нет.
Нежелание умирать, например, у него было, да.
Выразил.
Вот. Очень часто, кстати, один из самых распространенных аргументов, я даже ссылки не буду давать, потому что это очень часто встречается в Евангелии, это указание на то, что Христос молился. Они говорят, не может Бог молиться. Аргумент очень решается очень просто. По Дамаскину, да, как мы понимаем, что такое молитва? Обращение ума и сердца к Богу.
Сам себе он разве не может?
К отцу своему, может, не разве не может обратиться? Это разные личности. Это разные личности. Ну, конечно же, молился он как человек. Безусловно. Потому что мы с вами знаем случаи, не только когда он молился, прославляя отца своего, да? Славлю тебя, отче, что ты скрыл этот премудрых и разумных, и открыл то младенцем, да? Здесь это, можно сказать, он как Бог прославляет своего отца, так? Но Мы знаем и о просительных молитвах. Избавь меня от часа сего. Но на этот час я и пришел, да? Отче, прославь имя твое. И отец отвечает, и прославлю, и снова прославлю, да? Или, отче, если только возможно, пройдет чаша это мимо меня, ну и как я хочу, ну как ты. Здесь, конечно же, он говорит, как человек. Поэтому говорит, что Иисус, он и Бог, и человек. Так? И именно поэтому аргументы, которые здесь есть против Божества Христова, они на самом деле совершенно не относятся к делу. Мы, конечно, можно сказать так, что, конечно, мы знаем, что Христос сотворен по своей человеческой природе. Конечно, мы знаем, что он не сотворен по своей божественной природе. Понятно? Он сотворен как человек, не сотворен как Бог. Ну, понятно, да? Очевидно, что человеческая природа сотворена. Имеет начало и так далее. Вот. Еще есть, что касается Духа Святого. Обычно сектанты ссылаются на то, что я говорю, что они, аргумент в основном у них идет не об. Они борются в основном не с божественностью Святого Духа, хотя они ее не признают. В основном они борются с его личностью, да, вот чаще всего. А очень редко сейчас встретишь именно тех людей, которые признают личность Святого Духа, но отрицают его божественность на самом деле. Вот. Но когда заходит речь об том, чтобы отрицать его божественность, обычно ссылаются на слова Евангелия от Иоанна. Первая глава, третий стих. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Следовательно, говорят, они Дух Святой сотворен. В чем ошибка? А никто не сказал, что он начал быть. Понимаете, да?
Через него.
Нет, через слово все начало быть.
Был сотворенный мир,
ну понятно, в самом тексте что написано? Слушайте внимательно. Через него, то есть через слово, через Христа, да, все через него начало быть. И без него ничто не начало быть.
Что начало?
Если бы мы на этом закончили,
что
да?
Начало
что начало быть. Понятно, да? То есть текст прямо показывает, что идет речь не о том, что все без исключения создано, да? А из того, что начало быть. Потому что здесь можно логически продолжить так. Если мы говорим, что все, что вообще существует, без исключения. Начало быть через слово, значит, сам Отец тоже сотворен словом. Ну, это логично, так ведь? Вот. Здесь требуется как раз доказать, что предварительно требуется доказать, что Дух Святой, он имеет начало. Что не доказано, то, что он Дух Божий. Получается, что когда-то был бездушным Бог. Если Дух Святой начал быть, значит, когда-то он был бездушным. Бог был бездушным. Ну, как камень.
Аллах.
Да, или можно сказать, тот же самый аргумент может привести очень простой. Вот, может привести пример, да, что если некогда не было сына, значит, Бог был бессловесным. Да, как вот.
Не
старый аргумент, который приводится, да, у нас мы приводим против мусульман. Вот.
Может, такой еще вопрос?
Не, а кстати, мусульмане не говорят русском будет там слово.
Ну.
Ну, может же разговаривать.
Есть дух Отца, Дух Бога. Он личностен, он животворящий. Так он сам от себя открыл. Точка. Ладненько, все, на этом я с вами закончу разговор, потому что мне сейчас надо ехать на вокзал.
Можно спросить, а не мог быть Израиль ветхозаветный с именем Христа, как церкви? Можно так как формулировать? Семя церкви, тело Христа.
Чуть-чуть говори.
Можно так сказать, как ну, Израиль как семя будущей церкви?
Ну можно, да. Можно, да? Молимся. Достойно есть Якова и Сину, блажите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Ручную, сущую Богородицу Тя величаем. Спасибо, Господи. Счастливо. Значит, в среду будет у нас Александр Святочеславович. Он у нас будет по логике гонять, потому что обнаружилась проблема с логикой у вас. Вот, так что... Вот.
Алло. М?
Логика в религиозном диспуте. Вот тема называется «Логика, используемая в религиозном диспуте». Вот. А дальше в... следующая лекция у нас моя будет так. Вот, нет, она будет у нас в январе. Да.
Числа 20.
Секунду, нет, никого не 20-го.